Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – Нью-Йоркский альманах, улица Довлатова в Квинси. Фестиваль научно-фантастического кино в Линкольн-центре. Что надо экранизировать? В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний выпуск «Альманаха» с новости, которая чрезвычайно приятна нам с вами. Это новость, это подарок для русской Америки. 7 сентября состоялась торжественная церемония, на которой городские власти переименовали часть улицы в Квинси, и теперь эта улица носит имя Довлатова. Все-таки трогательная ситуация. Теперь есть его улица. Это же как-то что-то историческое в этом есть, да?
Вы знаете, в Нью-Йорке для меня ведь это, между прочим, уже вторая улица человека, которого я знал лично. На Манхэттене, где я живу, на верхней западной стороне, сделали такую же... Это то, что называется Way. Это даже я бы не сказал, что это улица. Это...
Стрит.
Это переулок, да. Баланчинвей сделали.
Знаете, в этом есть большая разница. Вообще, честно говоря, Нью-Йорк чрезвычайно скучный с точки зрения названия улиц, и именно поэтому стали теперь давать им еще и, кроме номеров, еще и имена. И обычно это имена либо политических деятелей, либо полицейских, погибших на этой улице. Такое тоже часто. Либо пожарных. Это тоже часто бывает. Но писатели как раз и деятели культуры очень мало где появляются. Это не свойственно
Нью-Йорку. Ну, вот смотрите, два русскоязычных теперь
да,
у нас.
Да, очень не хватает улицы Бродского, конечно.
Да, но я думаю, вы знаете, и Бродского придет чей.
Но разница между Баланчином и Довлатовым огромная. Дело в том, что Баланчин – это американский замечательный балетный деятель.
Именно создатель современной школы американского
прекрасно,
классического балета.
Причем нью-йоркский балетный деятель. То есть это нормально. Довлатов нет. Довлатов – это герой именно русской Америки. И именно русская Америка...
Добилась этого. Это
приятно.
Первый случай такого рода, должен
знаете,
сказать.
Когда Саша. Вся эта история началась, то ко мне обратился активист, который все это затевал, и сказал, что нам нужны люди с именами, чтобы помочь городским властям вот, написать такое письмо. Я сказал, что я, конечно, это сделаю, только, по-моему, это абсолютно безнадежно. Он сказал, давайте попробуем. И я действительно там написал письмо, сделал все, что нужно. Но оказалось, что это нет, еще как вполне возможно.
Знаете, русская община в Нью-Йорке, она как раз славится своей полной аполитичностью, малым участием в выборах, малым интересом вообще, какой бы то ни было общественной деятельности. И в этом смысле это первый случай такого рода. Это на меня очень сильное впечатление произвело.
Да, это очень интересно, что насколько же надо любить Довлатова,
да,
чтобы вытащить, разбудить вот эту вот русскую аморфную группу.
Причем заметьте, значит, вы знаете, это знаменитый анекдот на тему, что три еврея – это дискуссионный клуб, так вот, значит, обязательно должны были бы найтись противники этой идеи, которые говорили, нет, не надо нам Довлатова, он не заслужил, он не такой, не сякой. Никто не возражал.
Довлатова любят все. Наш коллега Борис Парамонов однажды, по-моему, замечательно высказался по этому поводу. Он сказал, почему в Советском Союзе, значит, Советский Союз был жив, почему в Советском Союзе так любят Довлатова? Потому что давайте вспомним, что половина России сидела, а половина России сажала. И Довлатов был как раз из тех, который и так был, и в той, и в другой роли. Он был надсмотрщиком в лагере, он был конвоиром, он был из тех, кто сажает. Ну, он же и сидел, то есть его же и наказывала эта же власть. То есть он был понятен для всех. И вот эта универсальность Довлатова, которая, конечно, побила все рекорды. Я вот думаю о том, что прошло столько лет после смерти Довлатова, 24 года как раз в сентябре, и за это время появилось довольно большое количество писателей, но никто из них не сумел стать универсальным любимцем. Это же большая разница. Одно дело, например, любить Сорокина. Вот я люблю Сорокина. Но я знаю, половина моей аудитории ненавидит
Сорокина, да.
Или, скажем, можно любить Пелевина. Но я знаю массу людей, которые презирают Пелевина. Но я не знаю людей, которые презирали бы Довлатова.
Я не знаю людей, которые... Я сталкиваюсь с такими людьми, причем, должен сказать, не среди русской Америки. Здесь как раз царит полное единодушие по многим очень причинам, о которых можно было, наверное, поговорить подробнее как-нибудь. Но в России есть некоторое количество именно среди профессиональных литераторов, людей, людей, у которых большие, так сказать, претензии Довлатову как писателю. Значит, они считают, что это дешевка, они считают, что это заурядная такая литература. Я должен сказать вам, у меня есть несколько вещей, которыми я горжусь за свою жизнь, то, что я сделал. Их не так много. И одна из них – это то, что я при жизни Довлатова ему сказал, что он наш советский Чехов.
Довлатов и сам так считал, надо сказать.
Да,
он был не против.
Но ему было это приятно услышать. Одна из причин, по которой он ко мне благоволил, в частности, я считаю, была именно в этом, что от меня это услышал.
Я даже не горжусь, я считаю, что это такой факт абсолютно ясный и понятный. Но я с первого рассказа Довлатова сразу понял, что это наш писатель, это тот писатель, который идет на смену вот шестидесятника, понимаете?
Да.
Это же очень важно. Тогда существовала в литературе группа шестидесятников, и Довлатов не принадлежал к ней. Он был по другую сторону барьера. Он был не советский и не антисоветский. И это было совершенно новое.
Это было, может быть, главное
и
в нем.
Именно поэтому мы с Довлатовым, первый раз увидевшись, тут же перешли на «ты». Это редчайший случай, между прочим. Вы знаете, Довлатов терпеть не мог. Да. Он совсем был на «вы». Но я прекрасно помню, как появился Довлатов, и как для всех, как вы говорите, он был слишком легковесный, эстрадный автор. Вспомним, что в Русской Америке, ну, собственно говоря, как в любой литературной среде, были свои генералы или свои фельдмаршалы. Понятно было, что...
И свои заилы.
И свои заилы, но главное, что была иерархия. И понятно было, что...
Аксенов — это одно.
Фельдмаршал, скажем.
Ну, Солженицын, да, понятно.
Другой фельдмаршал другой армии — это Бродский, да? И, ну, были и генералы. Аксенов, Войнович — это были генералы.
Да, Владимиров, Некрасов.
Синявский. Мы однажды с Петей Валем сделали колоду карт. Каждая карта, каждая была, своя мазь была. Ну, например, реалисты у нас были бубны. И вот там вот был, скажем, Солженицын был у нас бубновым тузом. А пики у нас были такие, ну, не то чтобы сюрреалисты, но модернисты. И там тузом был Бродский. Ну, и так далее.
Там, я, тузом... кстати, бы поставил там тузом Аксенова.
Ну, а у нас был королем Аксенов. Тогда это было важнее. А, скажем, шестеркой у нас был Глейзер, например. И так у нас была целая колода, и мы такие пассиансы раскладывали. К сожалению, карты куда-то исчезли.
Ой, жесть какая. И сейчас музей можно было бы выставить.
Да. Знаете, для критика ведь очень важно, как, насколько ценно его предсказание. И, в общем... В принципе, все было хорошо, но я помню, что Довлатов у нас был пиковой дамой, а пиковым королем был Валерий Попов. И единственный человек, который согласился с этой оценкой, был сам Довлатов. Это было, кстати, очень интересно. Он прекрасно понимал, почему мы так ценим Попова. Но, что я хочу сказать, что Довлатов был дамой или капитаном, скажем, если уж перейти на какие-то армейские. Но он никогда не был генералом. Генералом он стал после смерти. Как сказал тот же Попов, после смерти Довлатов сильно вырос.
Нет, он сказал, после смерти Довлатов сильно обнаглел.
Нет, он стал сильно вырос. А вы знаете, у него разные есть высказывания. Я-то слышал «вырос». Потому что, может, он мне это так говорил. Но вот сейчас, когда Довлатов действительно обратился, завел. Я подумал о том, как интересно его посмертная судьба складывалась. Ведь, смотрите, опять-таки она идет с обочины. Довлатов – ленинградский писатель. Довлатов не просто ленинградский писатель, он воплощение ленинградской школы. Не петербургской старой, не петербургской новой.
Он не оклеился совсем.
Конечно, он ленинградская школа. И, тем не менее, первые, кто по-настоящему занялись увековечением Довлатова, были эстонцы, которые сделали фестиваль Довлатова. Я имел честь присутствовать на первом фестивале Довлатова. Я был совершенно потрясен, с какой любовью именно эстонцы, которых в путинской России любят изображать фашистами, с какой любовью к русскому писателю они сохранили каждую деталь его таллинской жизни. Там устраивают специальную экскурсию по местам, где Довлатов жил, бывал, гулял и выпивал. И теперь в Америке сделали улицу Довлатова. Ведь это же действительно трудно добиться. Объяснить американцам, которые, в общем-то, понимаете, это же не Баланчин. Но как объяснить, почему мы так любим Довлатова? Довлатов печатался по-английски, и его знали какие-то писатели, но он никогда не был американским писателем, таким, как, скажем, Набоков стал. И, тем не менее, вот это добилось. И только теперь зашла речь о том, что нужно, наконец, поставить памятник Довлатову в Ленинграде.
В Петербурге, и должен сказать, вот именно эта ситуация для меня высветила реальное положение вещей. В Питере до сих пор чешутся, обсуждают, где можно, где нельзя поставить памятник Довлатову. Тот проект, который я видел в фотографии, мне представляется ужасным. Вообще, должен заметить, что я изображения людей скульптурные, которых я знал и с которыми я встречался, так или иначе, мне представляется ужасающими существующими. Мне представляется ужасающим памятник Акуджаве, который стоит на Арбате.
И... Знаете, как неизвестно называл такие памятники? Он говорил «человек в штанах».
И тоже крайне малоудачным того же скульптора Франгуляна памятник Бродскому.
Тут я, пожалуй, с вами не совсем соглашусь, но это тема для отдельного разговора.
Но и это удручение, вот этот проект петербургский относительно Довлатова тоже. Но главное, что и по поводу этого ужасного сооружения никак не могут договориться, куда его поставить, и будет это дело тянуться годами. Я совсем недавно прочел, я там не был, поэтому сужу просто по отзывам очевидцев, что самым ветхим и удручающим музеем из новых является та изба в Михайловском, где жил Довлатов, что она вообще на честном слове делается.
Да, она и была такой, конечно.
Ну, так могли ее как-то, музей, наверное, да, там, оформить.
Как вы думаете, что бы сказал Сергей, если бы все это...
Вот я провел, вы знаете, я провел в Фейсбуке специальный конкурс на эту тему. Я совместил эти два сообщения, а именно сообщение о том, что Довлатов Way появился у нас в Нью-Йорке, и о том, что в Петербурге никак не могут решить, как им увековечить память Довлатова. И сказал бы, что бы сказал об этом во всем Сергей. И ответы были очень любопытными. Там выпил, пожал плечами, процитировал бы героя одного из своих произведений, если помните, «Абанамат». Такое есть выражение.
Это не герой, это его дед.
Да. Должен сказать, меня как раз порадовали отклики, они вполне были в довлатовском ключе. А вот как вам кажется, что бы сказал Сергей?
Мне не кажется, я просто уверен, что Сергей был бы страшно доволен. Дело в том, что у меня есть информация для этого. У Довлатова ведь была дача. Перед смертью он купил домик в Кацкильских горах в поселке, который назывался для простоты Либерти. Прямо как наше радио. И поскольку по американским законам, если вы владеете землей, то вы можете делать на ней что хотите. Что он сделал? Вот этот вот маленький проезд, там, 30 метров к своему гаражу, где стояла машина, он его назвал Сергей Довлатов Вэй.
Это замечательно.
То есть у него уже была улица Довлатова, и он всех хвастался, что у меня есть своя улица. А мы, конечно, потешались над его тщеславием и говорили, слишком рано он все улицы придумал. Но оказалось, что он знал лучше.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В Нью-Йорке, в Линкольн-центре, состоялся интересный фестиваль. Фестиваль фантастического кино, научно-фантастического кино, который собрал фильмы самых разных режиссеров, самых разных стран, самых разных лент. Но главное в этой ретроспективе впервые показали очень многие произведения социалистического лагеря на научно-фантастические темы. Это такая первая акция была такого рода, и надо сказать, что там были очень много неожиданных фильмов и для меня, потому что я, например, не знал, что в ГДР существовала большая традиция создания научно-фантастических фильмов, 7 фильмов было снято.
О, или... я еще об этом
тоже я не знал, как-то мы с вами пропустили это. В Чехии, в Чехословакии были такие фильмы.
Ну, там я видел какие-то такие, можно сказать, что фантастический фильм такой. Я когда-то помню чешский фильм «Голем».
Но «Голем» — это, между прочим, классика чешского кино. Да. Достаточно сюрреалистический фильм, чтобы говорить о нем серьезно. Но это скорее такие соцреалистические подделки, и о них пишут критики, я бы сказал, с доброй усмешкой. Интересно другое. Речь идет о научно-фантастическом кино советского лагеря. Они говорят, почему вообще фантастика оказалась такой важной для вот всего этого региона. По-моему, это интересная тема, потому что вот я большой любитель и знаток этого жанра, могу смело сказать, что в мире всегда существовала американская фантастика, скажем так, англо-американская фантастика.
Да, Брэдбери, Шекли,
это великие писатели, Азимов, которые знают весь мир. Но еще лучше была школа, даже не школа, но отдельные имена, но тем не менее советской фантастики. Советской фантастики. Короче говоря, лучшие фантасты всех времен и народов, если с одной стороны это американцы, но с другой стороны это наши Стругацкие и поляк Станислав Лем. Вот это вот и есть вершина фантастики.
А вы знаете, довольно неплохим писателем был Иван Ефремов.
Совершенно верно. Иван Ефремов был очень любопытным писателем. И, кстати, он был страстно любим Стругацкими. Это был их учитель. И я помню фильм «Туман с Андромедой», который поставили по его роману. Абсолютно идиотский фильм.
Да, вся философская насыщенность Ефремовская исчезла там.
Дело в том, что научно-фантастическое кино по определению быстрее всего стареет. Нет ничего страшнее, чем будущее, которое изображается такими убогими средствами. И именно поэтому оно должно быть философским для того, чтобы продолжать жить. И на этом фестивале было два и русских фильма, которые были поставлены уже совсем недавно. Один это фильм «Кин-дза-дза», а другой...
Это Данилевский фильм.
Да, 1986 года. А другой фильм – это «Дни затмения» 1988 года по Стругацким. Это фильм Сокурова, достаточно сложный философский фильм, который
да,
произвел
как,
впечатление
как
на критиков.
Как большинство фильмов Сокурова.
Как большинство фильмов Сокурова зануден до невероятности,
да,
скажу честно.
Я не принадлежу к числу великих фанатов Сокурова, хотя всегда уважаю его интенции, если так можно сказать.
Я смотрю фильмы Сокурова с невероятной тоской и скукой. Ну что делать, такое я есть. И вы знаете, в связи с этим, конечно же, самое интересное – это отсутствие самых главных фильмов фантастических в этом фестивале.
Тарковский.
Совершенно верно. Куда они дели два очень ярких фильма.
Шедевра.
«Солярис»
и «Сталкер». Да, да. Причем, конечно, каждый из этих фильмов по-своему очень интересен. Все-таки я пальму первенства здесь бы отдал «Солярису». «Сталкер» немножко впадает вот в ту самую занудность, которая вам так не нравится в «Сокурове». И думаю, ведь «Сокуров» же ученик Тарковского. Это просто такой уже карикатурный Тарковский, если угодно. В «Сталкере» есть это какая-то надрывная нота, которая, мне кажется, вредит этому фильму. А «Солярис» — это, я считаю, шедевр.
Я считаю, что это один из лучших, если не лучший фильм Тарковского «Солярис». При том, что у меня
«Зеркало» все-таки.
Огромное...
Если говорить о лучшем фильме Тарковского, для меня это все-таки «Зеркало».
Хорошо, поставим их рядом. Но я что хочу сказать, что и тот, и другой фильм не очень-то фантастическим. И это, конечно, главный недостаток экранизации этих замечательных романов. Лем сказал, он был очень недоволен тем, как Тарковский обошелся с его «Солярисом», и сказал, что Тарковский вместо «Соляриса» нагнал в фильм своих родственников и стал изображать отношения между ними. А Стругацкий...
Кстати, довольно
очень,
дельное замечание.
Очень дельное. Вообще, надо сказать, что Лем был, конечно, человек умнейший. Я никогда не прощу Нобелевскому комитету, что Лему не дали Нобелевскую премию.
Да, это же.
Потому что его роман «Солярис», во-первых, это лучший
это
фантастический
шедевр,
роман
это
всех
шедевр.
Народов, а во-вторых, он вообще был очень умным человеком. Кстати, он был настолько умным, что его выгнали из Ассоциации американских фантастов, потому что он сказал, что фантастика выродилась в такое убожество, что стыдно принадлежать к этому лагерю, за что его и выгнали, надо сказать. А Стругацкие, их опыт с Тарковским был тоже ничуть не лучше, потому что они переделывали, переписывали бесконечное количество раз свой сценарий. И каждый раз Тарковский был недоволен этим сценарием. И каждый раз он говорил, что надо переделать. И говорит, а что переделать? Говорит, я же не знаю, я же пишу сценарий, это ваше дело переделывать. Они переделывали, в какой-то момент они поняли, что единственное, что Тарковского раздражает в этом всем проекте, это фантастика. Все фантастическое надо было выбросить. И только тогда он сделал тот фильм, который он хотел сделать. И у этого фильма есть большие поклонники, особенно на Западе, между прочим.
Да, целая книга вышла о «Сталкере».
Да, о «Сталкере», да. Так что это все равно. Но к фантастике ни то, ни другое, по-моему, отношения не имеет.
Вы знаете, в связи с этим я хочу поговорить вот о чем. В «Нью-Йорк Таймс» появилось эссе в воскресном выпуске «Book Review», которое всегда это эссе посвящено какой-то вот такой острой теме или актуальной теме литературного быта. И они там обсуждают вопрос о том, что надо бы экранизировать. Вот спрашивают мнение у модных писателей, что надо экранизировать. И я, читая эти эссе, которые, кстати, на меня в данном конкретном случае совершенно никакого впечатления не произвели, какая-то, по-моему, абракадабра, там люди выпендриваются, но я-то подумал о том, что действительно следует экранизировать не реже, чем раз в 5 лет. Это произведение фантастического жанра, потому что каждые 5 лет, особенно в последнее время, технология производства фильмов делает такие скачки, так прогрессирует, что можно добиваться все больше и больше убедительности в воплощении именно фантастической стороны. Потому что, например, меня больше всего раздражает в фильме Кубрика 2001 года «Одиссея». Нелепо это горилла, в которой ты точно видишь, что это человек в шкуре горилла, сказать, пытается что-то такое там демонстрировать, какая она горилла. На сегодняшний момент все это можно было бы сделать в тысячу раз убедительнее, естественнее, пластичнее, страшнее, смешнее, как угодно. И по отношению к Солянису, например, правильно, да, это шедевр Тарковского. Одновременно я согласен с замечанием Лева по этому поводу, но... Чего там нет действительно, и я думаю, что вы со мной согласитесь, там нет Соляриса, там нет океана этого. А это можно было бы сделать, может быть, если был бы тоже великий режиссер ранга Тарковского, попытаться использовать достижения. Вот, я не знаю, может ли какой-нибудь Кэмерон современный сделать что-то похожее. Это должен быть человек с большим видением и с большим философским багажом, который бы, используя всю эту технологию, бы дал нам вот этот устрашающий океан.
Более того, это же океан, это же Бог. Это
да.
Теологическая фантазия.
Да.
Это ущербный Бог. Бог, который не знает, что он делает. Там бездна теологии, бездна философии. Да. И это было бы ужасно интересно посмотреть в 3D. Я за то, чтобы теологию показывали в 3D. И для этого не надо делать аттракцион для школьников. Это может быть достаточно богатая философская мысль. Но вы знаете, подхватывая вашу тему о том, что бы надо экранизировать, я хотел сказать, что вы-то не совсем честно к ней подошли. Дело в том, что это реэкранизировать. Это уже экранизированная книга. Например, «Солярис» уже есть, существует и американский «Солярис», и русский «Солярис». А есть книги, которые никогда не были экранизированы, и я не могу понять, почему. Лучшая книга всех времен и народов, которая до сих пор не поставлена, это... Опять-таки, фантастический роман американского писателя Джека Финнея «Между двух времен». Он называется по-английски «Time and Again». Знаете, это книга «Великая фантастика». Вообще, Джек Финней – замечательный фантаст, ностальгическая фантастика в духе Рэя Брэдбери, только, по-моему, даже лучше. И по его текстам поставлено немало фильмов. Самый известный «Похитители тела» называется по-русски. И его 4 раза экранизировали. Причем замечательная экранизация была 1978 года. И это один из лучших фантастических фильмов, когда-либо снятых. Но та книга, о которой я говорю, «Между двух времен», она официально считается лучшей неэкранизированной книгой Америки. И Редфорд купил права на этот фильм. И 20 лет он пытался его экранизировать, и состарился уже для того, чтобы играть главную роль. И сейчас ходят слухи о том, что они попытаются этот фильм наконец снять. А в чем заключается фокус? Дело в том, что Финней, ведь в фантастике есть идеи, которые можно, знаете, патент взять на эту идею. У него была такая идея. Если восстановить материальный ряд прошлого, то мы можем туда попасть, в это прошлое, как машина времени. Но для этого нужно сделать все, как было раньше, чтобы все тебя окружало, весь мир, который тебя окружал, он был точно такой, как он был, скажем, в 1888 году в Нью-Йорке. Именно эта дата стоит в романе. И это позволяет сделать невероятно интересную дизайнерскую задачу, понимаете, восстановить, реставрировать Нью-Йорк до мельчайших подробностей. Приведу одну деталь. Герой из нашего времени, он художник по профессии, что тут важно, попадает в прошлое, в 19 век, и он находится в гостинице, и там милая девушка, и он хочет нарисовать ее портрет на запотевшем стекле окна. И он рисует ключом ее портрет, и, по-моему, говорит, так здорово получилось, вот профиль ее так, что можно узнать, но никто не узнает. И тут он понял, что произошло. Дело в том, что люди 19 века еще не видели Матисса и Пикассо. И они не понимают, как можно несколько линиями сходство дать. И поэтому он стал делать реалистический портрет в стиле Репина, скажем. И тогда все получилось. И сказали, о, какой он художник. Вы понимаете, какие возможности для кино дает такое дело?
Да, очень
и
богато.
Говоря об этом, я подумал о том, что, господи, ну ведь существует же целый пласт таких гениальных романов, которые просто плачут по кино. Ну, возьмем наших Стругацких. По Стругацким ставят фильмы все время неудачные. Но почему не поставить фильм «Хищные вещи века»? Это фильм о супернаркотике. Господи, такая живая тема, такая нужная. И такая увлекательная книга. Или, конечно, по их шедевру «Улитка на склоне». Ведь когда мы смотрим все эти 3D-фильмы, ну, в них же нету идеи. В них есть много декораций, много... приключений видео,
да, идея,
но
детская.
Нету идеи. А ведь «Улитка на склоне» — это великий роман о победившем феминизме, мир, которым исчезла мужская сторона. Господи, как это интересно, правда? Или если уже мы говорили о Леме, то почему не поставить, по-моему, гениальный роман Лема есть, который, к сожалению, малоизвестен, «Следствие». Это, вы знаете, вот теперь же такая модная тема «Зомби», да? Это тоже тема зомби, если так угодно. Только в 50-е годы, когда Лем это писал, тогда еще не было такой моды. Это об оживших мертвецах. Но это философский роман о божественных мертвецах, и на самом деле это, как всегда у Лема, это большая философская тема.
Притча, да.
А выполнено все это в духе английского Шерлок Холмса, знаете, что-то туманы, дело происходит в Англии, ожившие мертвецы. Какой триллер можно сделать из этого? И причем это совершенно не значит, что надо делать в Польше или в России. По-моему, это все задача для Голливуда, потому что тут нужны хорошие деньги. для того, чтобы фантастику ставить, нужно не жалеть денег на производство. А что вы скажете о музыке?
В качестве музыкальной иллюстрации я хотел бы показать тему Солярисса, о котором мы так много сегодня говорили. Это интересная сама по себе история. Тарковский очень любил Баха, а его постоянным композитором в его фильмах был Эдуард Артемьев, который и для «Сталкера» сочинил музыку, и для других фильмов Тарковского. И для темы Солярисса он взял баховскую тему «Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ». «Я взываю к тебе, Господь».
Это знаменитая кантата.
Да, да. И он взял эту тему и ее аранжировал на электронных инструментах. Он большой специалист в области электронной музыки, и, по-моему, получилось это замечательно. Итак, тема Солярисса из фильма Тарковского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Кеннисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.